матч. В Криму
17:00. В эфире радио Крым Реалии. Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер. В эфире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. О важных темах продолжаем мы сегодня говорить. И сегодня центральной темой нашей программы станет застройка аэропорта «Заводское» в Симферополе. Поговорим о том, прислушались ли власти к местным жителям, просившим не застраивать летное поле и одно из немногих зеленых пятен Симферопольского района, а по сути уже разросшегося Симферополя. Также поговорим сегодня о ситуации с коронавирусом в Крыму и мире и обсудим новости о разработке первых лекарств от коронавируса. Присоединяйтесь к нашему обсуждению. Я напомню, что мы ведем прямую трансляцию на средних волнах на частоте 648 АМ. А также мы ведем прямую видеотрансляцию на канале Крым Реалии в YouTube. Эта площадка хороша не только тем, что вы можете и слышать, и видеть наш эфир, нашу студию, но вы можете принимать участие в обсуждении. Пишите ваше мнение, ваши комментарии, дополняйте информацию, которая звучит в нашем эфире, в поле для комментариев под нашей трансляцией, а я читаю внимательно все, что вы нам пишете. Наиболее актуальные и интересные комментарии постараюсь озвучить в нашем эфире. Ну и, конечно же, напрямую вы можете дозвониться к нам в студию. Наш номер телефона открыт для всех наших радиослушателей. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Итак, поговорим мы сегодня о застройке аэропорта «Заводское». Эта история началась несколько лет назад. Открыто о таких намерениях российские власти Крыма заговорили в 2017 году. В апреле 2017-го российский министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина сообщила, что земли аэропорта могут застроить. Причем оправдывались планы масштабной застройки наличием там самовольных строений. Я процитирую ее высказывание по изданию «Крыминформ». Самовольная застройка на территории аэропорта сформировалась долгие годы назад, и мы хотим решить этот вопрос для того, чтобы сохранить какое-либо жилье, поскольку люди там проживают длительное время. А те территории, которые не используются, возможно рассмотреть как потенциальные площадки для строительства каких-либо других объектов. Какие это будут объекты, не подскажу, поскольку концепция еще не выработана, говорила тогда Анюхина. По ее словам, решение о сохранении аэропорта «Заводской» должно принять Министерство транспорта Крыма и прямая речь. В настоящее время идут обсуждения этого вопроса. Решение будет принято в максимально короткие сроки. Ну что же, и переходим мы в год нынешний. Что же происходит? Уже на территории аэропорта «Заводское» идет стройка и идет подготовка к началу уже полномасштабного строительства многоквартирных, многоэтажных домов. 7 июля издание «Крыминформ» 7 июля этого года сообщила, что строительство жилых домов на территории бывшего аэропорта «Заводское» в Симферополе начнется в первом квартале 2022 года. Тогда это сказал Евгений Кабанов, который на тот момент был вице-премьером Крыма. Напомним, что сейчас он находится под следствием и под домашним арестом. Я процитирую его. «Первая площадка – это у нас бывшая территория аэропорта «Заводское». На сегодняшний момент там уже ведется активное строительство ряда объектов социальной направленности. Мы сейчас там строим первые три детских сада, и для комплексного строительства жилья планируется зайти туда уже в первом квартале 2022 года. В июле на портале российского правительства Крыма было опубликовано распоряжение Сергея Аксенова об определении единственного подрядчика на строительстве детского сада в Заводском. Это фирма «Арсенал Монолит». 30 августа еще одно такое распоряжение появилось. Еще один детский сад строят на территории бывшего аэропорта «Заводское». И здесь подрядчиком была определена группа компаний «ДЭК Групп». Каждый детский сад стоит порядка 4 400 миллионов рублей. Вот первый, да, 345 миллионов рублей, второй 416. И получается, что все инвестиции на данном этапе пока государственные. Даже так называемую вот социальную инфраструктуру, это детсады и школы, которые застройщик часто обязывается построить вместе с новыми жилыми комплексами, еще до начала жилой застройки закупили за госсчет. Давайте посмотрим, как на российской кадастровой карте выглядит сейчас территория аэропорта Заводского, и попробуем представить, как она может выглядеть в скором времени. Зрители нашего эфира на YouTube могут сейчас видеть информацию с кадастровой карты России. Вот это пока еще свободное от застройки пятно, это, собственно, аэропорт. Мы видим, что территория уже разделена на множество участков. Земля между этими участками по кадастру еще сохраняет назначение воздушный транспорт. И выглядит это как минимум странно, так как земли воздушного транспорта теперь пролегают между землями, выделенными под многоэтажное строительство, и детские сады, о которых я говорил ранее. Они уже строятся, и это видно на спутниковых снимках. И вот как это будет выглядеть в итоге, да, земли для воздушного транспорта между многоэтажными домами, вот на это нам еще, наверное, предстоит посмотреть. Между тем, решение о застройке принято окончательно, говорит Сергей Аксенов. Давайте послушаем его объяснения, которые прозвучали в эфире телекомпании «Крым-24» 29 октября.
Решение на самом деле это все приняты, и приняты не просто там голословно, в данном случае на основании конкретных цифр, предложений и замечаний. При этом, конечно, для нас главная задача это помочь трудовому коллективу. На сегодняшний день трудовой коллектив предприятия «Универсал Авиация» 170 человек. Само предприятие что из себя представляет? Это 4 вертолета, из которых 2 находятся, работают на Урале, один медицинский стоит в аэропорту Симферополь, один разобран. Вот все предприятие. Обслуживает их летчиков, в данном случае, вот непосредственно, которые работают на этой технике, соответственно, ремонтируют 34 человека. Общий штат предприятия 170 человек. Из них мы вот считаем, что с 2014 года в общей сложности, то есть как бы сумма уплаченных налогов и сумма субсидий из бюджета Республики Крым на поддержку данного предприятия, около 150 миллионов рублей с 2014 года выделялось, практически в ноль, то есть делает эту ситуацию, то есть на сегодняшний день в Республике предприятие, ну, можно сказать, убыточное, мы не можем сказать, оно убыточное. Но мы говорим, часть денег же поступает при этом налогов в федеральный бюджет. В республиканский бюджет от деятельности предприятия поступило 80 миллионов, а 150 мы дали субсидии этому предприятию. При этом, тот инвестиционный, при этом еще статус аэродрома у этого поля.
Да, это были слова Сергея Аксенова. К нашему разговору подключается Геннадий Коваленко, депутат Российского сельсовета Перово. Геннадий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, давайте поговорим о том, чем закончился или как продолжается диалог местных жителей, активистов, да, авиаторов, которые просили не застраивать аэропорт Заводское. Получился ли в итоге диалог?
Ну, на самом деле, диалога с тем же Сергеем Валерьевичем у нас нету, хотя он обещал, что он лично приедет и встретится с сотрудником «Универсал Авиа». Этого на самом деле не произошло. Вместо него приехал бывший вице-премьер Кабанов, который сейчас у нас, мы понимаем, где присел, в каких местах. Так вот, ему, по всей видимости, была поставлена задача не развивать «Универсал Авиа», а именно обанкротить. Потому что в результате его вмешательства в хозяйственную деятельность государственного предприятия, предприятие со 170 человек было сокращено до 100, чтобы вы понимали. И те руководители, которые были в Минтрансе, которых уже нету, которые как бы сами по себе ушли, и тот директор, бывший директор предприятия «Универсал Авиа», он тоже как бы ушел. И они как бы ничего ни за что отвечать не будут и не несут никакой ответственности. А они допустили того, что предприятие фактически сейчас на грани банкротства. Государственное предприятие, подчеркиваю.
Да, мы неоднократно говорили, кстати, и об истории предприятия «Универсал Авиа». Действительно, предприятие без преувеличения, наверное, легендарное, знает его по всему миру, и о тех сложных временах, в которых оно сейчас находится. Но вот Сергей Аксенов 29 октября в эфире телекомпании «Крым» говорил о том, что альтернативы, значит, этому решению застроить Заводское нет, и говорил в том числе и о том, что само предприятие будет перебазировано на территорию бывшего аэропорта Симферополь, вот, да, старого аэропорта, как сказал Сергей Аксенов, а летный клуб будет перебазирован в Донское. Верите ли вы в то, что это действительно будет осуществлено?
Не верю по одной простой причине. Аэропорт центральный имени Азовского на сегодняшний день – это частная структура. То есть нам предлагается, что государственное предприятие частнику пойти, платить ему еще какие-то деньги за то, что у него отняли здесь землю, на той, которой он базируется. Ну, глупость. На самом деле, если бы хотели бы это сделать, то бюджет Крыма, по крайней мере, под это закладывались деньги. Анализировала бюджеты Крыма, которые были все эти 7 лет, там ни копейки под это дело не закладывалось. А разговоры, они разговоры, да, они были. Но за этими разговорами никаких конкретных действий и шагов не предпринималось. Если мы говорим про Донскую землю, да, то куда предполагалось АСК Крым переселить, то это земли сельхозного значения. Говорить о том, что они выделены именно под авиаклуб, ну, как-то не приходится. И на самом деле тоже я не вижу, чтобы Совет министров Крыма сделал в этом направлении хоть полшага. Но я задаю другой вопрос. Если Совет министров Крыма, 348-е постановление, которое утверждало, то согласно этого постановления 348-го, у нас санавиация, которая в рамках ФЦП должна была базироваться и базируется на аэродроме Заводское, там прописано, что местом базирования является именно аэродром Заводской до 24 года. Вопрос, на каком тогда основании мы тогда застраиваем этот аэродром? А то у нас, с одной стороны, получается, мы тут застраиваем, а тут санавиацию развиваем. Как-то все не лепится света к одному.
Я вот еще хотел уточнить по хронике развития событий. Видели мы, что уже и на спутниковых снимках можно проследить за ходом строительства детских садов на территории Заводского. А сама строительная техника, когда появилась фактически до того, как были определены подрядчики на эти детские сады?
На самом деле, чтобы вы понимали, на тех паспортах объектов, которые строятся по федеральной целевой программе, а именно 3 детских садика, отсутствует разрешение на застройку. То ли забыли написать, о чем я сомневаюсь, то ли и вообще его нету. Почему? Потому что нету самого проекта такого, чтобы мы видели по застройке Заводского. То есть сейчас пытаются через застройку методом освоения денег ФЦП затащить каких-то инвесторов, которые, может быть, потом что-нибудь нам построят. Это все слова. И болтовое, как я это вижу. Самое печальное в этом всем, то, что застраивать начали с февраля месяца, а наша доблестная прокуратура южно-транспортная и транспортная прокуратура крымская, да, не видит этой застройки. То есть не надо им из кабинета выходить, приезжать на аэродром Заводской, чтобы посмотреть, что застройка ведется. Они нам пишут ответы, застройка не ведется. Нет, о чем это вы? А на самом деле, по факту, мы фиксируем каждый день фотографии, да, то, чего, как начинает строиться. Так вот, крайние ответы, которые в июне месяце от Южно-транспортной прокуратуры подписаны господином Лопатиным, что застройка не ведется. Ну как это можно на это реагировать, если правоохранительные органы нам просто-напросто врут в наглую?
Как вы думаете, врут. Как вы думаете, вот после того, как были подписаны инвестиционные соглашения, я напомню, что Крым берет у правительства России кредит для того, чтобы обустроить инфраструктуру вот в этом новом микрорайоне Заводской, и говорят о том, что зайдут инвесторы, которые вложат туда порядка 75 миллиардов рублей, и после того, как Сергей Аксенов говорит, что вопрос фактически решен, есть ли еще какие-то возможности, да, пытаться остановить эту застройку?
Все должно быть в рамках закона. Если закон нарушается, оно не имеет права на жизнь. То есть в любой момент, если мы все-таки через суды добьемся и остановки, и прекращения все этого безобразия, в чем есть определенные сомнения, я же понимаю, что если заинтересованные люди с этими средствами, с капиталами будут лоббировать свои интересы, да, они могут добиться, в общем-то, защиты своих интересов. Но мы опираемся на закон. 111 СЗ, с помощью которого, который подписал Владимир Владимирович Путин у нас, да, после того, как он, я так понимаю, осознал, что в Российской Федерации нас сокращали аэродромов столько, что уже минимум остался, что надо как-то защищать аэродромы. Так вот, была внесена с помощью этого закона поправка 7-ю статью Воздушного кодекса для запрещающей отчуждение земель аэродромов, находящихся в государственной и муниципальной собственности. А у нас в Нью-Саланаве реально происходят чудеса. 8 лет, уже 8-й год мы в Российской Федерации, до сих пор аренды земли предприятия не имеет. Все тянули и оттягивали до того момента, пока не приняли в 2018 году генплан Перовского поселения, согласно которому этот чудный аэродром с 100-летней историей попал в границы села Перова. Подчеркиваю, границы села Перова не установлены до сих пор. Каким образом происходило неживание всего этого поля, вот это вопрос. Невозможно, не установив границы, делать какое-то неживание. Ну, наши специалисты это все смогли. Не удивляйтесь.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Геннадий Коваленко, депутат Российского сельсовета Перово. Говорим мы сегодня о застройке аэропорта Заводского. Российский глава Крыма Сергей Аксенов говорит, что решение принято, и обосновывает он это своими экономическими расчетами, говоря о том, что предприятие «Универсал Авиа», которое сегодня базируется на этих землях, оно убыточное, а застройка, многоэтажная застройка этой территории, она принесет, значит, поступление, да, в крымский бюджет и даст, по уверению Сергея Аксенова, множество рабочих мест. Подробно мы эту ситуацию и эти доводы разбирали ранее в эфирах радио «Крым Реалии». Если вы хотите узнать об этом подробнее, обратитесь, пожалуйста, к архиву наших радиопрограмм. Мы сейчас продолжаем наш разговор об аэропорте Заводское, и к нашему разговору подключается Раиса Наливайко, мастер парашютного спорта, председатель Симферопольской городской общественной организации ветеранов авиации ДОСААФ и авиационных видов спорта. Раиса Павловна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, я попрошу вас рассказать нам и нашим радиослушателям, которые, возможно, не очень хорошо знают об аэропорте Заводское, почему этот объект так важен, и почему жители Симферополя и Симферопольского района просят власти не застраивать эту территорию?
Я считаю, что этот объект, аэродром Заводское, имеющий столь богатую историю, он должен быть сохранен. По какой причине? Я буду опираться на свою судьбу. Мне посчастливилось жить в советское время, и мне авиаспортклуб, который базировался здесь, дал путевку в жизнь. И таких людей было тысячи, которые стали летчиками, парашютистами, авиамоделистами. Нам нужно сохранить аэродром, чтобы у молодых людей была возможность воплотить мечты о небе. Вот интересно, вчера на Ютьюбе разместили ролик о нашем аэродроме. Там побывали ребята из детской студии «Четвертая власть». Тема была такая: как научиться управлять самолетом и прыгать с парашютом. И заключительные слова этого репортажа были такие: теперь хочется вернуться сюда, чтобы научиться летать и прыгать с парашютом. И у меня конкретный вопрос: смогут ли ребята воплотить свою мечту здесь? И знают ли они о том, что аэродром Заводской застраивается? По-видимому, нет. Им, наверное, никто об этом не говорил. Вот такая ситуация.
Раиса Павловна, вот могу, да, в какой-то степени и к вашим словам, может быть, и присоединиться, потому что, как и многие крымчане, да, впервые летал я тоже на Заводском. Хорошо помню эти моменты, конечно же, и, наверное, для многих крымчан, да, этот объект очень важен. Расскажите, пожалуйста, о попытках как-то донести Сергею Аксенову, да, и вообще правительству Крыма вот эту проблему, что нельзя застраивать аэропорт Заводской, возможно, стоит рассмотреть какие-то варианты. Например, много говорили о реновации старого города, да, вот старой части города Симферополя. Какие-то другие варианты предлагали для новой застройки. Ну, к чему привели эти разговоры и попытки все-таки поговорить с Сергеем Аксеновым, донести важность для него сохранения этого объекта?
Вы знаете, мне сложно, конечно, понять, почему Сергей Валерьевич нас не слышит. Все рассуждают так, что авиаторы – это вообще элита. Когда Аксенов присутствует на авиационных мероприятиях, вот, допустим, день ВДВ, он так ВДВ отзывается, что это гордость, что это мощь. А по факту вот к нему обращаешься, и письма, и при личных встречах сколько было обращений – ноль, все спускается на нижестоящие структуры. У нас было даже обращение по поводу создания музея авиаспортклуба. Такую историю нужно сохранить. Ведь мы должны воспитывать молодежь на красивых примерах. Наш авиаспортклуб дал стране в годы Великой Отечественной войны 11 героев Советского Союза. И, в общем-то, планы были сделать аллею славы. Но заложили камень. Это было в 2015 году, на 95-летие Аметхана Султана. Но аллеи нет до сих пор, музея нет. а есть три котлована, про которые, я не знаю, многие ли знают. Мы стараемся донести это до... Авиаторы все знают, конечно. Мы создали ветеранскую организацию, чтобы бороться за свои права. Уже 4 года мы объединены. Мы состоим в городском союзе ветеранов. И была серьезная встреча, где рассматривали создание музея. Ну вот коронавирус, и под предлогом этого мы ничего не сделали для того, чтобы сохранить память о наших героях Советского Союза. Да, поставили памятник Аметхану Султану на площади его имени, но это в городе. Отрадно, что Аметхан Султан смотрит в сторону аэродрома, на небо, в котором он скоро не увидит самолетов, взлетающих с аэродрома Заводское. И, наверное, ему в ином мире будет очень скучно и грустно.
Как вы думаете, остались ли еще какие-то способы все-таки сохранить аэропорт Заводской и остановить уже начавшийся, судя по всему, процесс его застройки?
Я предполагаю, что возможность такая есть. Для этого люди должны осознать все те проблемы, которые возникнут при застройке аэродрома Заводское. Самая главная проблема – экологическая. Аэродром расположен так, что он является естественной какой-то форточкой города Симферополя. Если застроить город, просто задохнется. Варианты есть всегда. Люди должны осознать эти проблемы и требовать экологической экспертизы, которая в украинское время была, но мы ее не смогли найти. Вот. Где она сейчас находится, трудно сказать, но попытки застроить аэродром были еще в 2000-х годах. Но экологи запретили. Я считаю, что люди должны объединиться и добиваться, отстоять аэродром, чтобы его оставили для авиаторов. Ведь Шойгу говорит о том, это было 18 ноября 2020 года на заседании наблюдательного совета ДОСААФ России, Шойгу сказал, что необходимо в сжатые сроки возродить авиацию ДОСААФ. А у нас авиацию ДОСААФ лишают базы. Столица Крыма всегда видела прекрасные авиационные праздники. Это так вдохновляло. Это такое счастье для людей глядеть в небо и видеть там жизнь, авиационную жизнь. Поэтому я верю, что можно что-то изменить. И примеры тому есть. Несмотря на те вложения, которые сделаны, отстоять можно. Пример ШИИС. Люди отстояли, не позволили портить.
Спасибо вам за беседу, Раиса Павловна. Спасибо вам за то, что подключились к нашему разговору. Напомню, что с нами на связи была Раиса Наливайко, мастер парашютного спорта, председатель Симферопольской городской общественной организации ветеранов авиации ДОСААФ и авиационных видов спорта. Говорим мы сегодня о застройке аэропорта Заводское. Вот Сергей Аксенов говорит о том, что решение уже фактически принято, да, заключены инвестиционные соглашения, но местные жители все-таки не теряют надежды на то, что все-таки удастся остановить разрушение, уничтожение этого уникального для Крыма объекта. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашей программе. Вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Звонки на этот номер бесплатны. Если вы хотите принять участие в нашей программе анонимно, предупредите об этом нашего редактора. Также я напомню, что мы ведем прямую трансляцию на канале «Крым Реалии» в YouTube. Вы можете присоединяться к нам на этой площадке. Там же вы можете комментировать происходящее в нашем эфире, дополнять информацию, возможно, спорить друг с другом или с нашими собеседниками. Наиболее актуальные и конструктивные комментарии я постараюсь зачитать в ходе нашего эфира. Мы продолжаем наш разговор, и к нашему разговору подключается Иван Вербицкий, урбанист, директор Центра исследования общества. Иван, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, давайте поговорим вот о такой проблеме. Мы видим, что, да, есть город Симферополь, который уже давно с трудом умещается вот в своих границах, учитывая растущее население, учитывая спрос на квадратные метры жилья. Ну и понятно, да, что те оставшиеся зеленые островки, которые есть в этом городе, они очень лакомы для застройщиков, потихонечку откусываются парки в кусочки парков в Симферополе, мы об этом тоже регулярно говорим. Ну и вот мы видим, что пришел застройщик на аэропорт Заводское. Большая такая зеленое пятно, можно сказать, да, на границе Симферополя, ну, по сути уже, да, вошедшая в Симферополь, потому что Симферополь разрастается постоянно. И как может сказаться вот застройка таких зеленых пятен, да, последних зеленых пятен на карте города на самом городе?
Власне, варто також визнати, що це залежить від того, якою буде ця забудова. Тобто забудова може бути різною, вона може передбачати наявність якихось зелених зон між будинками, може не передбачати, так? Власне, ця проблема насправді з якою стикається багато міст, яким чином і де їм будувати житло, та є одна стратегія, яка передбачає розростання міста, власне, коли місто розростається в різні сторони, захоплює приміські території, які раніше були, наприклад, сільськогосподарськими в тому числі, так, чи були сільською місцевістю, а вони стають міською забудовою. Інший варіант, який каже про те, що, власне, це негативно впливає на екологію, наприклад, чи це негативно впливає на збереження природних ландшафтів, чи навіть культурних ландшафтів, але в багатьох країнах, власне, є рухи, які кажуть, що місто має бути містом, село, сільська місцевість залишиться сільською місцевістю, міста мають мати чіткі межі і не розростатися за них. Наприклад, в Нідерландах є чітке регулювання з приводу того, що міста, власне, не мають розростатися, а територія за межами міста має зберігатися природньо. Та відповідно, в такому випадку приймається рішення про те, що власне, нове будівництво можливо лише в межах населених пунктів, лише в межах тих територій, які вже відведені під житлову забудову. Водночас зрозуміло, що це має під собою якісь інші наслідки, наприклад, здорожчання того житла, яке вже існує в місті. При цьому важливо також пам'ятати важливий компонент, який полягає в тому, чи потрібне нове житло, та з якою метою нове житло будується. Чи воно будується тому, що справді людям немає де жити, і в цьому житлі починають жити люди, які раніше, наприклад, не мали де жити, та або які мали дуже погані житлові умови. Або це житло будується з комерційним інтересом, і його купляють не ті, кому немає де жити, а ті, в кого є зайві гроші, які хочеться десь сховати, і за відсутності довіри до банківської системи нерухомість стає активом, в який інвестують. В такому випадку є великий ризик, що ці нові райони та нові райони житлові будуть напівпорожніми, бо люди, які придбають там квартири, вони не мають наміру там жити, вони для них це просто інвестиції. І якщо нове будівництво, воно не про те, щоб розмістити людей, яким немає де жити, а про те, щоб мати гарну інвестицію, то мені здається, що тут очевидно, що заради цього знищувати зелені зони не зовсім правильне рішення.
И еще один вопрос, который я хотел бы задать. Дело в том, что в Симферополе есть такой район, который называется Старый город, очень проблемный район. Там нет канализации, да, проблемы с водоснабжением и так далее. Очень старый жилой фонд, очень ветхий. И неоднократно поднимались вопросы о том, что с ним делать. И вот одним из рецептов была такая реновация, да, снести и построить на его месте новые дома. Вот вместо одноэтажной бывшей застройки, да, поставить там многоэтажки. Насколько затратным может быть этот вариант? Почему сейчас те, кто руководит Крымским полуостровом и Симферополем, выбирают все-таки застройку вот оставшихся зеленых пятен, вместо того, чтобы действительно заняться реновацией этого района, который, возможно, в этом нуждается?
Ну, дивіться, це не якась окрема кримська проблема. Так відбувається всюди. В Берліні теж є велика історія про те, що закриваються старі аеропорти, і на їхньому місці, власне, є ідея мати нове будівництво, проти якого протестують місцеві жителі. Та? Тобто це не якась така унікальна історія. Така історія регулярно трапляється з старими аеропортами у всьому світі. Чому простіше будувати на місці старого аеропорту? Тому що він не мав одного власника. Тим власником дуже часто є держава чи якась одна велика компанія, найчастіше держава. І, власне, це найпростіше. Не потрібно домовлятися з сотнею власне власників маленьких земельних ділянок чи будинків, які на них розташовані. Це з точки зору менеджменту простіше. Та? Тут, власне, якщо говорити про перебудову старих районів, садибної забудови на багатоповерхову забудову, це теж неоднозначне питання. Я можу цілком якби припустити, що теж може стикнутися з протестами людей, які там живуть, які не хочуть перетворення свого затишного низькоповерхового району в район багатоповерхової забудови, яка може бути не дуже якби приємною, та там може бути не дуже комфортно знаходитись, наприклад. Бо низька, власне, нова багатоповерхова забудова не завжди є якби комфортною, там не завжди є достатньо благоустрою, зелених зон і пішохідної інфраструктури. Тому у випадку з перебудовою старого району, звісно, теж це може викликати багато протестів, і теж треба розглядати, наскільки це рішення є обґрунтованим. Власне, воно може бути економічно ефективним, оскільки очевидно, що ви можете збудувати 20-25-поверхові будинки, продати там дуже багато квартир і заробити на цьому великі гроші. Питання в тому, хто отримає від цього прибуток, що отримає в результаті цього громада міста, що отримують люди, які там раніше жили, власне. З іншого боку, очевидно, що розвиток міст так чи інакше потребує росту числа житлового фонду, та якщо населення міста збільшується. І якщо це справді в цьому проблема, і справді цей новий житловий фонд потрібен, тоді, звісно, кращим рішенням з точки зору сталого розвитку є не розростання міста вшир, а все ж таки пошук рішень, яким чином можна зберігати місто в межах тієї території, яка вже є забудованою. Та? Бо з точки зору екології, з точки зору збереження природних ландшафтів, це набагато кращий і сталіший спосіб.
Спасибо. Да, спасибо вам большое за комментарии. К сожалению, вот время, которое мы отвели на этот разговор, оно уже завершается. Я благодарю вас за комментарии, за то, что вы рассказали нам и о мировой практике, как решаются эти проблемы и в мире. Я напомню, что с нами на связи был Иван Вербицкий, директор Центра исследования общества «Урбанист». Мы говорили о застройке аэропорта «Заводской» в Симферополе, да, о том, как была выстроена коммуникация российских властей Крыма и тех местных жителей, авиаторов, которые просят не застраивать этот аэродром, как объясняется это решение застройки аэродрома, и есть ли этому решению действительно альтернативы, и почему все-таки эти альтернативы не были рассмотрены. Мы продолжаем следить за этой темой, помогайте нам в этом, присылайте ваши материалы, присылайте видео, фото того, что происходит, может быть, вы обеспокоены застройкой других объектов в Крыму, тоже об этом нам рассказывайте. Крымчане имеют право знать, и крымчане имеют право быть услышанными. Мы переходим к следующей теме нашей программы буквально через несколько секунд. Продолжаем наш эфир. Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Напомню, что меня зовут Сергей Макрушин. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах, на частоте 648 АМ, в интернет, на сайте «Крым Реалии», на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Вы можете дозвониться и пообщаться с нами напрямую. Для этого есть номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы находитесь в Крыму, звоните нам на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044-490-29-05. Переходим к следующей теме нашего эфира. Поговорим о ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции. Она в Крыму остается напряженной. Так считает временно исполняющий обязанности подконтрольного России министра здравоохранения Крыма Константин Скорубский. В эфире провластного телеканала «Крым-24» он сказал, что на сегодняшний день в Крыму получают лечение 8722 человека. человек. Из них амбулаторно почти 4000 человек, стационарно 4809 пациентов. Давайте послушаем.
Ситуация в целом в республике остается достаточно напряженной. Действительно отмечается ежедневный прирост заболеваемости от 10 до 12 случаев. На сегодняшний день в Крыму получают лечение 8722 человека, из них амбулаторно 3913, стационарно 4809. Об эффекте ввиду ограничительных мероприятий говорить на сегодня рано, потому что должен необходимый инкубационный период пройти. Поэтому результат есть. Он отмечается тем, что значительно вырос темп вакцинации населения. Я хотел бы отметить, что за последний месяц мы провакцинировали порядка 160 тысяч человек. Это очень большое количество. По сравнению за предыдущий период всего было привито около 500 тысяч. Поэтому прирост есть, эффект будет. Я надеюсь, что в ближайшее время мы будем отмечать снижение темпов заболеваемости. Но хотелось бы отметить, что в связи с высоким темпом вакцинации действительно отмечается напряженная ситуация в части своевременности внесения в федеральный регистр вакцинированных и получения людям QR-кода. Но, тем не менее, нами принимаются меры по привлечению волонтеров, студентов-медиков для того, чтобы максимально сжатые сроки оперативно вносить эти данные. Задержка получения QR-кода, на мой взгляд, может быть связана с тем, что перезагружен портал госуслуг, поэтому возможны какие-то проблемы.
Напомню, что это был комментарий Константина Скорубского. По официальным данным, в Крыму за прошедшие сутки выявлено 764 случая коронавирусной инфекции, что выше показателей суточной заболеваемости, опубликованных накануне. И это новый максимум за все время пандемии. За сутки в Крыму скончались от коронавируса 19 человек. В Севастополе статистика следующая. За прошедшие сутки выявили 354 новых случая заболеваемости коронавирусом, что также выше показателей, опубликованных накануне. Об этом сообщают в российском правительстве города. 267 человек выписаны после выздоровления. Умерли 14 человек. Российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что режим нерабочих дней в Крыму после 7 ноября местные власти продлевать не будут. По его словам, я далее процитирую, при этом продолжают действовать ранее введенные ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Написал Сергей Аксенов в социальных сетях. Напомним, что в Крыму нерабочими днями объявлен период с 30 октября по 7 ноября включительно. Ну, это такова ситуация сейчас, но приходят новости из мира медицины, из внешнего мира, если можно так сказать. Великобритания первой в мире одобрила таблетки от коронавируса. Препарат называется, вот я сейчас попробую правильно прочитать, молнупиравир. Его разработал американский концерн Мерк. Они блокируют фермент, необходимый коронавирусу для воспроизводства ДНК. Лекарство производится в форме капсулы и рекомендовано для использования людям в начальной стадии заболевания до развития осложнений. Таблетки рекомендованы, в частности, людям из группы риска, тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Это первый препарат от коронавируса, предназначенный для массового использования. До сих пор специфические препараты для лечения коронавирусной инфекции применялись только в больницах для помощи пациентам в тяжелом состоянии. Клинические испытания показали, что новое лекарство может наполовину снизить риск госпитализации и смерти для людей из группы риска. Об этом мы далее поговорим с Борисом Донским, украинским врачом-иммунологом, кандидатом биологических наук, старшим научным сотрудником лаборатории иммунологии Института педиатрии, гинекологии и акушерства Украины. Борис, добрый вечер.
Да, приветствую.
Итак, давайте поговорим о лекарстве от коронавируса. Во-первых, насколько это является новостью, да, в чем принципиальное отличие? Вот извините уж, пожалуйста, за такой профанский вопрос. Да, есть же вакцина, да, в чем здесь новость, вот лекарство от коронавируса? В чем между ними разница?
Ну, во-первых, далеко не все сделали вакцину и попадают в больницы. Поэтому можно лечить заболевание уже у человека инфицированного. Ну и, во-вторых, к сожалению, не вакцины не гарантируют то, что человек не заболеет. Но если есть лекарство, то мы можем человека, который уже инфицировался, заболел, снизить его шансы на осложнение. Но это необходимо делать в самые-самые первые фазы заболевания.
С точки зрения обывателя, ну, наверное, с моей точки зрения в какой-то степени, может показаться, ну вот, лекарство от коронавируса изобретено, теперь его не стоит бояться, да, если заболел, ну, пошел в аптеку, купил таблетки. Так ли это работает?
Нет, к сожалению, так не стоит расслабляться. Препарат всего лишь в несколько раз снижает тяжесть течения, и все равно он не дает полной эффективности. Поэтому лучше в больницу не попадать вообще. И лучше, в принципе, коронавирусом не инфицироваться. Если профилактически сделать вакцинацию, то шансы на то, что у вас не будет коронавирусной болезни, намного выше. Но если вдруг, это как вторая линия защиты, но если вдруг вирус все-таки прорвал эту защиту, то есть еще дополнительный способ снизить смертность и снизить осложнения.
Ну, мы говорим о том, что препарат разработан, да, и клинические испытания показали, что лекарство эффективно. Но вопрос такой, когда оно появится вот в массовом доступе, да, и когда оно появится в массовом доступе в Украине.
Ну, к сожалению, это вопрос больше к чиновникам и к администраторам, насколько зеленая дорога, коридор будет для этого препарата. Если брать все стандартные бюрократические нюансы, то на это могут и годы уйти. Но если все-таки наша администрация вникнет в необходимость этого препарата и максимально упростит все эти вещи, то в ближайшее время он может появиться хотя бы как в виде клинического испытания. К сожалению, больных у нас так много, что испытывать не хочу.
Насколько вот разработка и применение этого лекарства уже от коронавируса, да, мы уже проговорили тем, чем отличается это от вакцины, собственно, насколько это может повлиять на течение мировой пандемии? Можем ли мы говорить о каком-то вот ключевом моменте, да, ключевом этапе в борьбе с пандемией коронавируса?
Ну, нет, скорее это снизит количество жертв, которые мы на алтарь этой пандемии принесли. То есть мы сможем эффективнее лечить людей, и мы не будем иметь такой большой летальности. То есть если объединить вакцинацию и лечение, если вдруг иммунность вакцинации была прорвана, то мы в разы, в десятки раз снизим количество смертей. В принципе, мы-то этого и хотим. Мы хотим, в общем-то, нас не столько беспокоит то, что пропадает нюх и температура и вирусная инфекция, как высокая летальность.
У нас большая часть нашей аудитории находится в Крыму, и мы неоднократно говорили вот о разнице подходов, например, да, к вакцинации или регистрации препаратов, вакцин от коронавируса, говорили и о признании, непризнании вакцин и так далее. Поэтому, конечно же, вопрос, я понимаю, что сейчас это предугадать, наверное, сложно, да, тем более не находясь в Кремле, но давайте предположим, могут ли зарегистрировать этот препарат в России, будет ли Россия применять этот препарат, учитывая, да, ту ситуацию, которую мы наблюдали с вакцинами, наблюдаем по сей день?
Ну, трудно сказать, насколько обеспокоены там такой высокой смертностью среди населения. Если обеспокоены, то подшустрят и побыстрее зарегистрируют, побыстрее привезут или хотя бы технологически повторят. Можно, в принципе, еще и сделать генерик. Я не думаю, что кто-нибудь будет сильно протестовать, если в разгар пандемии страна без лицензии сделает полностью копию препарата и будет сама внутри страны использовать его. Я не думаю, что будут большие моральные проблемы. Поэтому можно так, можно так.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Борис Донской, украинский врач-иммунолог, кандидат биологических наук. В завершение нашей беседы я напомню, что в Херсонской области по состоянию на осень 2020 года работают 10 медицинских учреждений, где делают бесплатные прививки от коронавирусной инфекции. 3 находятся в Херсоне, по одному в Новой Каховке, Генической, Береславе, Голой Пристани, Скадовске и поселках городского типа Чаплынка и Новотроицкая. Кроме того, правительство Украины запустило автобусные маршруты от контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда к пунктам тестирования и вакцинации. Напомню, что крымчанам правительство Украины дает такую возможность пройти вакцинацию на материковой части Украины. Напомню, что в одном из эфиров радио «Крым Реалии» глава Украинской национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий ответил на вопрос, можно ли совмещать российские западные вакцины, например, «Спутник Ви» и «Pfizer» или «Moderna», врач указывает, что исследований на эту тему нет, но всем, кто по каким-то причинам вот решил привиться несколькими вакцинами, он советует соблюдать интервал между дозами в 28 дней. Если вам интересно об этом узнать подробнее, обратитесь к архиву программ «Радио Крым Реалии», либо на YouTube-канале «Крым Реалии», либо на сайте «Крым Реалии». Пишите нам, звоните нам, предлагайте ваши темы для программ, присылайте материалы, нам можно писать на электронную почту, нам можно писать через форму обратной связи на сайте «Крым Реалии», нам можно звонить по телефону, который я неоднократно озвучиваю в нашем эфире. Когда у нас нет прямого эфира, то ваш звонок останется на автоответчике, мы его внимательно послушаем и свяжемся с вами, если вам это необходимо. Поэтому в таком случае просим оставлять еще и любой контакт, по которому с вами можно связаться. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Оставайтесь вместе с радио «Крым Реалии». Всего доброго и будьте здоровы!